Братья и сестры, сегодня назидательная часть будет состоять из ответов на поставленные вопросы в процессе очищения и освящения Церкви. Первый вопрос будет освящен о покрывалах, второй вопрос о видеотехнике. Мы прочитаем послание Петра, первое послание Петра, 3 глава. Пятый стих. Первое послание Петра, 3 глава, 5 стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Там по контексту много сказано, больше в отношении жен, немножко в отношении мужей. Но основной акцент здесь – обращение к женам. И как некоторый вывод в 5 стихе, «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Братья и сестры, хотелось выделить вот это выражение «святые жены». Можно сказать, редчайшее выражение в Библии. Можем встречать святые Божьи человеки, святой апостол Павел, святой человек и так далее. «Святые жены» – редкостное выражение. И вот здесь мы встречаем. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога». Ну, коротко хочу сказать, что почерк святых жен – это тех, которые уповают на Бога во всех вопросах, полагаются. Слово «уповать», я слышал такое определение, это ожидать в терпении. Почерк святых жен, ну и святых мужей – вот такой. Они будут уповать на Бога и повиноваться. Конечно, в характеристику святых жен много входит разделов, который мы можем выбрать из Священного Писания. Мне хотелось остановиться только на одном из них. Та сторона, которая может быть именно у святых жен, в полном библейском понимании. Пусть не будет для вас обременительным, а для кого-то, может быть, и раздражительным. Мы прочитаем первое послание к Коринфянам, 11 главу. Не всю, но некоторые абзацы. Читаем с первого стиха. «Будьте подражатели мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествуясь покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы была она обрита. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала? И самые последние слова прочитаю из этой главы. Самые последние слова. «Прочее устрою, когда приду». Значит, мне хотелось обратить внимание на всю главу, братья и сестры. Она начинается так. Апостол Павел призывает к подражанию. «Одобряет, что вы помните и держите то, что я передал вам». В общем-то, этого Господь тоже от нас хочет. То, что мы некогда получили от Иисуса Христа, то, что мы когда-то получили со страниц Священного Писания, то, что мы получили от Господа, Бог одобряет, если мы это помним и держим в своей жизни. Держаться в жизни твердо вот, Божьего порядка, держаться в жизни спасения, держаться в вечной жизни, держаться образца здравого учения. Вот. И цель вообще богослужебных собраний в молитвенных домах – это как раз открывать образец учения. образец учения о спасении, о крещении, о браке, о покрывалах, о пути, о церкви, о страданиях и много-много разных тем. И везде у них есть образец. Люди могут что-то понимать по-разному, но в Священном Писании есть образец. И вот апостол Павел в своих посланиях раскрывает вот эти вот наставления Иисус Христос и говорит: «Вы держитесь вот этого». И дальше он еще такое обращение говорит: «Хочу также, чтобы вы знали». То есть апостол Павел это возводит как в нечто особенное, важное, необходимое. «Хочу, чтобы вы знали». То есть есть такие вопросы, о которых мы говорим: «Лучше бы я не знал об этом. Лучше бы мне не говорили. Не знал бы и не отвечал бы и не переживал бы. Есть, зачем вы мне это сказали? Теперь мне нести ответственность». Ну вот как-то подобное бывает рассуждение. Апостол Павел говорит: «Хочу, чтобы вы знали». И начинает рассуждение о муже, о жене, о покрытии головы, о молитве. Вот потом вторая часть этой главы идет вопрос о том, как совершать вечерю Господню. Он опять подчеркивает: «Я от самого Господа принял». Это не то, что там... То, что от самого Господа, это всегда очень важно. То, что мы принимаем от самого Господа. И в конце главы он говорит такие слова: «Прочее устрою, когда приду». Значит, в любом учении, в любом действии, в любом наставлении есть что-то главное, а есть прочее. И вот учение о молитве замужней женщины, о покрывалах, апостол Павел относит не к прочему, а к основному. Учение о вечере Господней – это тоже не прочее, не второстепенно, а основное. Но были какие-то и прочие маловажные детали, когда он созидал церкви. И он говорит: «Вот это я вам преподал, держитесь, помните, знайте, хочу, чтобы вы знали». Мы-то, может, и не хотим. А Павел говорит: «Хочу, чтобы вы знали. А прочее устрою потом, когда приду». То есть то, что там есть маловажно, это я и потом. Но вот это вы знаете и держитесь. Это как вступление, братья и сестры, хотел я сказать. Вот из прочитанного места я буду стараться кратко отвечать, чтобы не быть так не то растянутым. Такие основные моменты. Из прочитанного места мы находим три основные побудительные причины для покрытия головы. Из прочитанного места 11 главы. Значит, первая побудительная причина – жена, молящаяся и пророчествующая. Это так назовем, это аспект служения. Вторая побудительная причина для покрытия головы женщины – это знак власти над ней для ангелов. И третья побудительная причина покрытия головы – не сама ли природа учит вас? Все эти три аспекта освящены в Священном Писании и упомянуты. И к этому нас Слово Божие направляет, и в некоторой степени кратенько хотелось посмотреть на эти все стороны. Сразу отмечу, что первая причина – и третья причина прямо или косвенно относится и к незамужним женщинам, к сестрам, то есть которые не замужем. Вот. Вторая причина непосредственной близости конкретно и полноценно относится к замужним женщинам или сестрам. Значит, женщина, молящаяся и пророчествующая, это область служения. Она может простираться как в домашнем служении, как в доме молитвы, так и в различных других обстановках. Там, где есть рассуждение о Боге, там, где есть размышление над Священным Писанием или чтение Священного Писания, различного рода молитвы, в длинные, короткие, внутренние, сердечные, внешние, при различных обстоятельствах, Писание говорит так: молящийся и пророчествуя, то есть участвующая в том или ином служении. Вот я бы сюда не только относил замужних женщин и незамужних, потому что мы читаем, что всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает голову свою. Любой брат незамужний может встать и сказать: «А я не муж, значит, я могу покрыть голову». Поэтому вопрос, область служения у Бога весьма на высоком уровне требования. Вот, но здесь я бы не хотел так подробно останавливаться. В общем-то, я думаю, нам это истинно понятно. И, как правило, пока еще в фундаментальных церквах эта истина как-то соблюдается. Вот. А бывает, во многих уже отступили и вставили различные заменители. Я как-то читал историческую книгу, и вот там интересно описывалось, когда проводили изыскания из жизни первых христиан, то там обнаружены были катакомбы, когда христиане были в гонениях, то в этих катакомбах находились залы, где верующие собирались, верующие первых веков, скрываясь от преследователей. И вот там на стенах обнаруживали фрагменты богослужений. Кто-то запечатлевал по каким-то причинам, вот некоторые фрагменты, как кто наблюдал. И вот уже на тех фрагментах у первых христиан женщины тоже были в покрывалах. Там это на фрагментах изображено. Покрывало, не в виде, как сейчас косыночек, а так какого-то покрывала, которое спадало на плечи. То есть это уже был почерк жизни святых жен, первых христианок на богослужениях. И мужчины там с короткой стрижкой тоже были изображены. Вот это я так читал в одной исследовательской книге. Теперь хочу обратить внимание на один стих из Ветхого Завета. Книга чисел, 5 глава, 18 стих. Здесь, когда дух ревности посещает мужа, и они обращались к священнику, и тут особые, делались обряды. И вот здесь такой стих есть. «И поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания». Ну и так далее. Я дальше не буду читать. Вот это выражение «поставит священник жену пред лицо Господне и обнажит голову жены». Это говорит о том, что в Ветхом Завете жены тоже головы покрывали. Вообще, вот так история свидетельствует. Жизнь израильского народа была такая, что еврейские женщины, они везде на улице одевали покрывало, а особо богобоязненные, они и дома носили эти покрывала. Коринфянская церковь была особая. Что побудило апостола Павла вообще написать вот эту главу в отношении покрывал? В этом городе, это был языческий город, было очень много греков. Греки по натуре, это были спорщики, они все любили оспаривать. Мы это встречаем по книге «Деяния апостола» в 17 главе в Афинах. Они любили рассуждать. Любую истину, любое новое учение они любили сразу рассуждать, обсуждать, спорить и так далее. И вот такое слово есть, Галатам 3 глава, 28 стих. Здесь написано: «Нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». И когда вот эта истина была открыта, то это приняли за некое равноправие. И равноправие в то время выражалось, когда женщина обнажала голову свою, она считала, что это нет различия ни мужского, ни женского пола. И это превратное учение стало распространяться. И вот апостол Павел, когда с этим встретился, соприкоснулся, это гласит источники, которые указывают, что побудило апостола Павла написать 11 главу, то он стал пояснять, что нет ни мужского, ни женского пола, не на бытовом уровне, не в плане покрытия или раскрытия головы, а в плане спасения и получения благодати. Что в плане спасения мужского, ни женского пола нет. Бог всех хочет одинаково спасать. Никого Он в привилегированное положение не ставит. Всех Господь хочет спасти. Поэтому и апостол Павел дает вот это разъяснение. И особенно указывает на вторую категорию. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею». Не написано, что желательно бы, чтобы она имела, а написано «должна». Так же, как, допустим, написано, а домостроителей же требуется, чтобы каждый из вас оказался верным. Требуется. Это требование Библии. Есть в Библии такие места, которые требуют однозначного выполнения. Должна, требуется. А есть где, например, смехотворство неприлично святым. Не сказано, что это прямой грех, но оно неприлично. Есть такие места, указывает. И вот здесь мы находим, что апостол Павел указывает свое учение и обращает на это внимание. Конечно, вопрос не просто в самом покрывале. Покрывало могут одеть и по другим причинам. В России можно встретить, на базарах сидят цыганки. Глаза у них показывают одно, они хотят обмануть, но они все в покрывалах. Молоденькие, по ним видно, им еще даже 18 лет нету. Они стоят все в покрывалах. Но хотя они в другом грешат. Их покрывало не сопровождается властью мужа и властью Христа. Здесь же апостол Павел покрывало связывает с властью, которую, вступая в брак, сестра в Господе, она эту власть признает и принимает, и соглашается с этой властью. властью мужа и властью Христа. И когда это согласие произошло, никакого внутреннего дискомфорта никакая сестра не почувствует. Никогда ей в голову не придет одевать мирской знак замужества, кольцо. Кстати, мирской знак почему-то не снимают не тогда, когда уборку делают, купаются, стирают, посуду моют. Но если касается христианского знака власти, почему-то он многим мешает в разных случаях жизни. Должна иметь знак власти над собой для ангелов. Я исследовал этот стих, братья и сестры. В некоторых переводах «ангелах» написано с большой буквы, в некоторых с маленькой. Соответственно, разные трактовки. Я не хочу вдаваться, для каких ангелов. Хочу определить, что Бог сказал «должна иметь». Когда израильский народ должен был выходить из Египта, мы знаем, что была последняя казнь. И вот там, чтобы не было поражения в израильском народе, Бог сказал, что «закалите агнца, возьмите кровь и помажьте». Что, братья и сестры? Косяки, да, помажьте. Это был знак. Знак, видя который ангел, знак это был для ангела, в данном случае для ангела смерти. Это был знак, который освобождал этот дом от поражения. Я думаю, так вот, если представить, неужели Бог и без этого знака мог определить, что здесь еврейская семья живет? Да, конечно, мог. Но Он их привел в послушание. Нет, вы этот сделайте знак. Пусть этот знак будет не только для меня, для Бога. Бог и так отличит. Пусть этот знак будет и для внешних, для всех этот знак. Помажьте косяками, ангел пройдет мимо. То есть Бог иногда дает такие знаки и хочет, чтобы мы их исполняли. И есть такие знаки, написано, поставь себе путевые знаки. Иногда сами мы должны ставить знаки, которые бы нас направляли в небо. И вот здесь он говорит, должна иметь знак на голове своей власти над нею мужа. Ну, еще так хотелось вот посмотреть. Вот все, особенно братья, кто служил в армии, знают. Представьте себе, если идут два человека военных. Один рядовой, ну или там сержант, а второй, допустим, майор. Идут они в форме. При встрече кто кому отдает честь? Меньший чин большему. Вторая ситуация. Представь себе, идут эти же самые люди, знакомые, но обои идут без формы. При встрече что происходит? Имеет право низший чин отдать честь высшему? Нет. Я тоже так понимаю. Они друг другу в данном случае не обязаны, хотя прекрасно друг другу знают. Знают. Это просто они без формы встретились. А причина, почему честь не отдается? Знак. Нету отсутствия знака. Нету знака и чести нет. Братья и сестры, Господь говорит, чтобы мы имели знак. Мы не будем вторгаться в такую область. Для чего это знак? Для каких ангелов? Что за этим стоит? Нам Библия не открывает. Вы имеете знак и все. Имейте знак. Не будет знака, значит, идет нарушение Слова Божьего. И вот так апостол Павел на эту сторону указывает. Бывают большие затруднения в церкви возникают. Я сам встречался не раз. Молодые души, сестры, которые уверуют из мира, входят в церковь. Они здраво все понимают, беседуют. Они в сердце полагают сразу, кто на работе стал. Вот одна учительница уверовала, вы в Венке, по-моему, рассказывали, в школе работала. На нее все восстали. Ты школу позоришь, ну чуть ли не с работы увольнять. Она косыночку одела и все. Слово Божие так говорит и все. И разные трудности испытывают. И вот когда они входят в церковь, и вдруг обнаруживают, что те, которые 30 лет член церкви, не носят покрывало, начинается соблазн, начинается, значит, различные искушения, переживания. И вот здесь мы читаем, когда он перед вечерей рассуждения, он говорит, или пренебрегаете церковь Божию. Вот бывает так, что мы пренебрегаем церковь Божию тем, что вот, ну, неисполнением слова кого-то отталкиваем, вводим искушение или в соблазн. Поэтому здесь очень важно, ну, сосредоточиться на Боге, на Слове Божьем. Вот в данном случае как раз на человека может и не всегда уместно смотреть, а именно смотреть на повеление Господне так, как оно открыто в Священном Писании. И здесь очень важно вот это послушание. Я не хотел бы какие-то, братья и сестры, детали говорить здесь. Отмечу только, что написано, что непокрытая голова постыжает голову. Два толкования. Есть толкование в смысле головы своей, есть толкование голову мужа, потому что муж – голова жене. То есть идет двойное постыжение. Вот. Не буду какое-то одно из них утверждать, но Писание говорит – постыжает. Вот. И И еще хотелось указать большую причину. Не то, что вот, ну, как бы по-человечески убеждать, вот, или как приказывать, или заставлять. Братья и сестры, хотелось главную причину указать, почему этот вопрос для многих неразрешим. Это может быть не у многих неразрешим, а для больше трудных разрешим. Почему? В чем здесь причина? Мне хотелось указать на одно место, которое, на мой взгляд, открывает эту причину. Это первое послание Тимофею 2:9-10. Так написано. 1 Тимофею 2:9-10. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не внешним плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Мы вначале указали место «святые жены». Вот святые жены в Новом Завете – это те, которые посвятили себя благочестию. И вся причина внешнего вида везде кроется только в одном корне – не посвятили себя благочестию. Любая сестра, которая встала на путь Божий и посвящает себя благочестию, эти вопросы на ней вообще не стоят. Она без проблем исполнит. Ее внешний вид будет как святой жены. А святых жен в церкви никто не притыкается, ни молодые, ни старые, никто о них не соблазнится. Почему? Она посвятила себя благочестию. Допускаю, что кто-то слово «благочестие» недопонимает. Есть такое определение в словаре Даля. Благочестие – это благоговейное признание божественных истин и строгое их соблюдение. И вот если жена благоговейно принимает божественные истины и посвящает всему строгому ему соблюдению, для нее вопросов этого нет. Даже если она не понимала, и ей скажут, она тут же послушается. Это для нее вопрос не стоит. Она посвятила себя благочестию. Поэтому только акцент сделать на покрывало, допустим, в данном вопросе объяснения, это будет не совсем правильно. Мне хотелось вопрос вглубь опустить, на то, посвятили ли мы себя благочестию. Если мы не посвятим, у нас проблемы постоянно будут, друзья. Дьявол, он вообще верующих вводит грех по чуть-чуть. Он к нам не придет, значит, соблазнять нас с бутылкой водки. Это мы отвергнем сразу. Это средство не для верующих. Он везде по чуть-чуть. Чуть-чуть разрез, чуть-чуть выпить, чуть-чуть обмануть, чуть-чуть украсть. Все по чуть-чуть. Сначала покрывало не одевай на работу, потом не одевай дома. Придет момент, когда мы придем к выводу, и в собрание надо одевать. И вообще не надо. И вообще это место не к этому относится, друзья. И пойдет постепенный подкос вниз. Это уже проверено в жизни. Все начинается с чуть-чуть. И везде мы везде проведем обоснование. И сейчас в религиозном мире вот этот фундаментализм, он как раз разрушается. Мало общин и союзов остается, где все держится на правильном евангельском фундаменте. И везде начинается с малого, друзья. Но хотела сказать, что вопрос в том, вот посвятили ли мы себя благочестию. Конечно, я и братьев не исключаю, и братья должны себя благочестию посвятить, но просто в свете оговариваемого вопроса на это хотелось обратить внимание. Один брат так сказал, хорошо, когда вот это единство есть. Взять, например, врачей, по всему миру у них белая форма. Правда, сейчас есть, форму меняют, я уже слышу, кое-где видел, сам на фотографиях, темно-синий одевают. А так в основном медики, у них одна белая форма. Колпачок или платочек, там, халат и все. И ни у кого проблем не стоит что-то менять. И вот так в народе Божьем должен быть и в этом плане такой внешний почерк. Вот. Но я не на внешнее хотел опять указать, а в том, чтобы мы пересмотрели вопрос, проверили, а посвящен ли я благочестию, посвятил ли я сам себя благочестию. Это наша компетенция, наша заинтересованность, угождение Богу. Это наше должно быть волеизъявление. Бог только это предлагает и призывает. Тогда эти вопросы, ну, очень просто решаются. Третью немножко сторону коснусь, очень коротко. Тут, собственно, много не надо говорить. Не сама ли природа учит вас? Вот как раз природа учит. Уже с малым мальчики уже не одевают покрывало в собрании, потому что такая природа мужская. Вот. Но если кто-то и из девочек оденет, это не будет противоречить, не будет смотреться ненормальным. Сама природа учит вас. Вот природа учит, чтобы женщина растила волосы. Это нормально. Природа учит, чтобы волосы покрывали. Я когда-то по технике безопасности, ну, там курс один проходил, вот, и там смотрел плакаты. Вот в цехах, где станки работают, именно, ну, как, обязательный элемент спецодежды женщин входил платок. Ну, казалось бы, зачем этот платок? Не сама ли природа учит вас? То есть, понятно, распущенный волос, он может, ну что, где-то может волос завернуться на станке, на сверле, и может привести к травме и так далее. Природа учит, чтобы была косынка. Ну и другие есть вопросы, такие профессии, друзья. Это профессии земные. А Господь говорит, должен иметь знак, сама природа. Возьмите любую женщину, девушку, девочку. Если она летом встает с сиденья или со стульчика, ей не надо подсказывать, поправь платьюшко. Это все делают автоматически. Почему? Природа сама учит. Это все, естественно, понимают. Так вот, есть такие аспекты, где не сама ли природа учит вас. Эта природа учит, чтобы женщина, святая жена, жена, посвятившая себя благочестию, имела знак власти для ангелов. Вот мы еще место из Ветхого Завета встречаем, Бытие 24 глава, за Ревеку. Она тоже была девицей. Когда при встрече с Исааком, когда она еще ехала, тоже написано, что она покрылась. Взяла покрывало и покрылась. Ну, такой вот просто деталь такая из Ветхого Завета. Кроме того, братья и сестры, еще шире смотрится. Если это Бог сказал, Бог ведь ничего просто так не говорит. Если мы исполняем Божье повеление, то Бог это для чего-то сделал. Для чего-то это должно послужить. Не только в нашем узком понимании. Мы можем задать вопрос, да зачем мне это надо? Кому это надо? Друзья, Бог все усматривает. И много примеров, когда вот этот внешний вид, и в данном случае покрывало знак власти, оно служит добрым свидетельством и для внешних. Я один только пример расскажу. В одно село переехала семья трудиться. Там уже была небольшая группа верующих, молодая семья. У них еще детей не было, жена была в положении. И они поселились в домике, брат там стал ответственный. И вот они ходили на собрание. Ну, а в селе как? Новые люди появились, сразу смотрят, кто это, что это, зачем они. И одна женщина позже, когда уверовала, она рассказывала, когда ей задали вопрос, как вы уверовали? Она говорит, а вот так. Смотрю как-то раз летним вечером в окно, идет муж с женой, одеты необычно, так у нас никто не одевался, прилично одеты. Женщина, жена его, по-видимому, идет, косыночка на голове, удивительно, так никто не одевается. Смотрю, через время опять идут по этой же улице, через время опять. Потом высчитала она сама, смотрю, они ходят в среду вечером, в пятницу вечером и в воскресенье. И я, говорит, сама того не замечая, стала... Ну, нуждаться в том, чтобы открыть окно и в это время, там, к 5 часам уже посмотреть на них. У меня, говорит, уже потребно стало вот посмотреть на них. И так она вот эти дни смотрит. Это дни, когда они шли на собрание. И потом она решила пойти, куда что они ходят. Пошла. Ну, и там пришла на собрание и так далее. Походила, покаялась, приняла крещение. То есть этот элемент даже служит благовестием, друзья. А мы иногда говорим, да зачем, да для чего. Я много других могу примеров рассказать, которые тоже добрым свидетельством и являются преимуществом для сестры. Ну, например, одна такая деталь. Сестра незамужняя, с мамой пошла в администрацию города по решению какого-то вопроса. И косыночку, ну, не сняла по какой-то причине, была в косынке. Хотя могла бы и снять, она незамужняя, допустим. Пришли, а там много людей в кабинет. Спорят там, кому очередь там. И все, дверь открылась. И тот человек, который, ну, приглашает, значит, он так на всех посмотрел и на нее. Она одна там среди женщин была в косыночке. Обычно туда чаще мужья жен толкают. Они считают, спорить лучше умеют и там выяснять. И там все женщины собрались разных возрастов. Вот. Он вышел, всех посмотрел и ее. Идем, тебя пропустил. И она прекрасно понимает, что не то, что она самая красивая была или что, а вот это знак, друзья, покрывало. Жены, посвятившие себя благочестию. Святые жены, как мы прочитали. Поэтому, братья и сестры, хотелось, чтобы это слово для нас не было обременительным, а все-таки посмотреть, вот я верующий, с такого-то года крещение принял или приняла. Произошло ли у меня посвящение благочестию? Вот сюда обратить внимание. Не делает ли Бог вот сегодня эту остановку? Посвятить благочестию мы себя обязаны, хоть в Америке, хоть в России, хоть в Африке, вот чтобы исполнить Слово Господне. Тогда не будет соблазна церкви. Конечно, можно впасть и в крайность, можно вести ужасный образ жизни и носить косынку. Это крайность, конечно. И можно на это ссылаться, на какой-то там в одиночном случае такой пример, друзья. Я не об этом хочу сказать. Я о том говорю, чтобы наша жизнь выстраивалась по Слову Божию. Может быть, мы уже многие области по Слову Божию выстроили, но Господь и сегодня обращает внимание. Если где-то есть упущение, чтобы исправить, чтобы свое сердце перестроить, не ссылаться там на кого-то, мы ходим пред Богом, это прежде всего. Вот это было у меня намерение сказать. Пусть Господь нас благословит, Ему за все слава. Аминь. Сейчас второй вопрос будет.
Садитесь, братья и сестры. Друзья, поступает очень много вопросов на различные темы. Мы в назидательной части будем чаще теперь практиковать ответы на эти вопросы, просят более таким полным вариантом. И те записки, которые сегодня поступили, мы их будем планировать на последующее собрание, планировать ответы. Друзья, сейчас мы с вами порассуждаем о видео в жизни христианина. Прочитаю два места Писания. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 23 и 24 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». И прочитаю книгу пророка Исаия, 7 глава. С 14 стиха читаю. И 15. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Братья и сестры, мысль отражена в первом отрывке вот какая. То, что все позволительно, но не все полезно. И продолжение «не все назидает». А в другом тексте, немножко выше, на две главы, там написано в этом же послании: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Друзья, второй текст, там буквально речь идет об Иисусе Христе. Но там отражен и смысл, что каждый младенец, в жизни каждого ребенка наступает момент, когда он начинает отличать худое и доброе. И даже не просто отличать, а когда в нем проявляется способность избирать худое и доброе. Друзья, в отношении видео, вот мы сейчас должны вот о чем поговорить. Полезно это или не полезно? То есть мы не хотим сейчас вот в нашей назидательной части, ну скажем, решения какие-то принимать, друзья, но о том, чтобы мы сами понимали, как нам к этому относиться. Потому что у нас почти каждый день возникает вопрос в отношении, ну, например, телевизоры не разрешают, а что теперь делать, а видеомагнитофоны, а там же тоже есть телевизор, тоже надо убирать или не надо убирать, ну, вот такие всякие вопросы. И очень многие отстаивают, что видеомагнитофон это очень хорошо и в доме иметь, это обязательно нужно, и видеокамеру тоже, чтобы снимать своих детей, и когда они состарятся, чтобы понимали посмотреть, какими они были маленькими. Братья и сестры, все-таки в Библии отражена мысль, что мы должны искать пользы. Я не случайно прочитал два стиха подряд, потому что там написано: «Каждый ищи пользы». Мы не должны искать то, что не полезно. Мы ищем то, что полезно. Всякий здравомыслящий человек. Если человек ищет то, что не полезно, друзья, этот человек выходит не достиг порога ответственности, потому что порог ответственности – это тот момент, когда человек начинает понимать, что худое и что доброе, и начинает избирать доброе, не избирать худое. Есть люди, которые избирают худое. Этот человек нездравомыслящий. Книга притчей, друзья, там в первой главе написано, что мы должны усваивать правила благоразумия. То есть избирать доброе и искать то, что полезно. Несколько текстов в Новом Завете говорят о том, что мы должны искать пользу. Даже, друзья, в послании к Коринфянам написано, что каждому дается проявление Духа на пользу. Бог тоже ищет полезное. Возникает вопрос. Возникает вопрос, друзья. Видеомагнитофон – это полезное или не полезное? Полезное или не полезное? Я, друзья, отвечая на этот вопрос, вот что прежде хотел бы сказать. Что является источником вот того, что мы смотрим через видео? Через видео. Что является источником? Является ли источником Бог или... Ну, я не буду сейчас говорить сатана, потому что, ну, это будет очень грубо, скажем, кто-то снимает вот здесь, вот на нашем собрании, и вдруг объявить, что это родство с дьяволом, это даже было бы и некрасиво. Друзья, но я немножко чуть иначе скажу. Вот задам один вопрос. Когда израильский народ шел по пустыне, чем он питался? Манной. Это вопрос риторический. Питались манной. Когда они пришли в землю Ханаанскую, чем они питались в земле Ханаанской? Произведениями земли. Братья и сестры, в какой момент манна с неба перестала падать? Вы помните или нет? То есть, вот когда, Григорий Васильевич, когда вошли в обетованную землю. Да, это точно так, но чуть-чуть не точно. В Священном Писании написано, что когда они вошли в обетованную землю, манна с неба продолжала падать. То есть манна падала не только во время путешествия, скажем, по пустыне. Манна с неба продолжала падать в земле Ханаанской. Написано, и в тот день, когда сыны Израилевы начали вкушать произведения земли Ханаанской, манна с неба перестала падать. Друзья, если бы они вошли в землю Ханаанскую и решили еще неделю питаться манной, манна бы, я понимаю, продолжала бы падать. Но когда они начали питаться произведениями земли, манна перестала падать. Друзья, я понимаю, что видеотехника – это заменитель, но ложный заменитель духовной пищи. Потому что телевизоры, видео, кино, театры и все-все, газеты, журналы – это все духовная пища. Я не оговорился, применяя слово «духовное». В смысле «духовное» – это не всегда хорошее. Это не всегда хорошее. То есть это то, чем питается внутренний человек. И видеофильм – это тоже духовная пища. Но что она человеку приносит? Жизнь или нет? Приносит ли эта духовная пища человеку жизнь, братья и сестры? Ну, ясно, что иначе сейчас нельзя говорить, потому что тема, она, вы чувствуете, что клонится к тому, что видеомагнитофон – это нехорошо. Но я все-таки, вот что, друзья, сторонник точно, чтобы наши разговоры соответствовали Библии. В Библии написано, «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, живет человек». Братья и сестры, жизнь для Духа дает Слово Божие. И никакой заменитель в данном случае, он не даст жизнь. Он не даст жизнь. Даже если это будет очень интересный христианский фильм, и очень, ну так поставлен хорошо, он все равно жизни не даст. Потому что жизнь дает только Слово Божие. И вне всякого сомнения, что человека назидает? Назидает ли видеофильм? Не назидает. Написано, что назидает. Когда народ Божий собирается в церковь, проповедь, откровение назидает. Но видеофильм не назидает. Друзья, назидать – это строить, все выше и выше строить. Слово «назидание» оно означает устроение правильной духовной жизни. Я, братья и сестры, еще один текст. Написано «Вера от слышания», а слышание от Слова Божия. То, что человек видит, это не производит веру. Ну вот посмотрите, друзья, одобрил ли Иисус Христос Фому или не одобрил? Когда Фома увидел, то Иисус Христос ему сказал, «Фома, ты поверил, потому что увидел, но кто блажен?» Друзья, блажен был Фома в том, что он поверил после того, когда увидел? Нет, он не был блажен. Христос говорит, но блаженны не видевшие, но верующие. То есть, если человек видит, и от этого он верит. Друзья, эта вера настоящее блаженство человеку не приносит. Истинная вера появляется в результате слышания Слова Божия, но не в результате видения. Братья и сестры, я вот здесь еще какую мысль хотел отметить, что видеофильм, что приносит, какой вред приносит видеомагнитофон или видеофильмы? Во-первых, это неправильное представление о Библии. Я, в общем-то, фильмов не смотрел. Друзья, никогда я не имел видеомагнитофон, и в церкви у нас ни у одного человека никогда не было такой техники. Хотя церковь у нас большая, у нас 220 членов, никогда за время истории церкви у нас не появлялся ни один видеомагнитофон. Но некоторые видеофильмы я смотрел. Наверное, это было, может быть, два. Да, наверное, два фильма смотрел или три. Я вам впоследствии чуть расскажу, как я их смотрел. Друзья, но определенно все верующие свидетельствуют, которые посмотрели фильм на библейскую тему, говорят, что не так, как написано в Библии. Искажение и художественное украшение. Я смотрел фильм «Иисус». Это как только он появился, оно и как-то в братстве в некоторых церквях просмотрели. Вот тогда я просмотрел. Первый раз это было на молодежном общении в Абхазии, вот в лесу. Привезли вот специальные братья, установили, ну и показали молодежи. Друзья, я был ошеломлен. Я совсем представлял не так. Я даже никогда не представлял, что Иисус Христос вот женщину может вот так вот взять ее за две щеки и с ней разговаривать. И вот когда я там увидел, мне казалось, что ну, Христос, я не допускал, что в его жизни может быть и какие-то элементы нецеломудрия и что-либо подобное. Или, скажем, вопли на кресте. Ну и вот такие вот вещи. Друзья, некоторые верующие мои друзья смотрели фильм про Моисея. Некоторые смотрели про Давида и такие вещи рассказывали о сожительстве Давида, скажем, с царицей Савской, о рождении ребенка, ну и вот такое, или там про Моисея, простите, Соломон, я уже вот, просто быстро говорю, я должен уложиться за один час, вот. Ну и так дальше. Друзья, и практически видеофильм, он производит неправильное представление об Иисусе Христе. Неправильное представление о спасении или о содержании Библии. Это очень серьезно. Друзья, еще какая большая опасность? Это то, что видео создает в человеке какой-то образ. Почему я говорю опасность? Потому что в книге Второзакония, в 4 главе, там написано так. «Только твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа на Хариве и среды огня». Когда Бог говорил с вами на Хариве и среды огня. То есть Господь напоминает и вот как бы на сердце записать хочет. «Твердо держите в душах, что вы не видели никакого образа». Друзья, почему Господь, скажем так, переживает, чтобы сыны Израилевы помнили, что они не видели никакого образа? Там дальше написано, чтобы вы не развратились и не сделали себе какой-нибудь образ. И не сделали. И не стали бы этому образу поклоняться. Друзья, иметь представление какого-то образа, если я увидел, это иногда представляет серьезную опасность. Я в одной местности совершал служение на Кавказе очень долгое время, около 7 или 8 лет. И я у одной старушки совершал хлебопреломление. Обычно, когда я к ней приезжал, у нее был такой унылый дух, она всегда плачет и жалуется, что ее все оставили. Мне это обычно не нравилось, я ее утешал, ободрял. И когда она уже улыбается, тогда преломление начинал совершать. Меня встречает радостно, ликующе, брат Коля. А я говорю, что такое, сестра? Она старушка уже. Говорю, у вас что, день рождения сегодня, что ли? Да нет, не день рождения. Ко мне сегодня Иисус Христос приходил. А ну давай, помолились. А ну расскажи, сестра. Она говорит, вот так вот с балкона дверь открыл, зашел, посмотрел на меня, встал на колени, вот так руку положил и молится. Ну, я тоже с ним вместе молюсь. Помолился, ушел на балкон, и не было больше. Я спрашиваю у него, какой он из себя? Какой на себя? Она говорит, а вот такой, точь-в-точь такой. А у нее большая картина на стенке. Вот Иисус Христос с длинными волосами такой вот. И она вот, вот точь-в-точь такой. Братья и сестры, почему это с ней случилось? Ну, будем прямо говорить, это или злой дух, или это отклонение в психике. Конечно, я вот ей в этот день вечерю не совершил. Вот. В чем же такое случилось? Это член церкви. Друзья, у нее в сознании есть образ. Образ. Через видео очень много, тысячи, а может даже сотни тысяч верующих увидели образ. Конечно же, они не увидели образ Иисуса Христа. Они увидели образ какого-то артиста. Кстати, слышал информацию, что еще и не очень ведущего нравственную жизнь. И этот образ остался в сознании людей. А потом, друзья, один старичок другому, это в нашей церкви было, говорит, посмотри, посмотри, под кроватью посмотри, что такое? Он говорит, смотрю, никого не вижу. Вон, видишь, Христос сидит под кроватью. Братья и сестры, дьявол через видео очень серьезный может причинить вред духу человека. Вред духу. И поэтому я бы даже рекомендовал, если нам предлагают где-то смотреть какие-то христианские фильмы, если вы не хотите, чтобы у вас испортилось представление ваше, которое получили вы в результате чтения Библии об Иисусе Христе, или о Моисее, или о Давиде, вот, не надо смотреть. Не надо смотреть. Я благодарю Бога, друзья, что кроме вот этот фильм, больше я не смотрел. Моисей и Давид, они у меня остаются, ну, очень положительно к многим библейским персонажам. А многие мои друзья, у них по-другому стало после того, когда они эти фильмы посмотрели. Однажды у нас была встреча в городе Краснодаре, это с руководителем русского отдела миссии «Свет на Востоке». Это Вальдемар Цорн. И вот он говорит, мы с ними говорили о фильмах, которые они сюда переправляют. И мы выразили свое отрицательное отношение, что эти фильмы сюда поступают, и миссия «Свет на Востоке» этим занимается. Ну, кстати, в беседе он сказал, мусульмане изобрели фильм, вот создали фильм о Магомете, но они ни разу не показали Магомета в лицо. То есть это он положительно говорит, что мусульмане решили не показать Магомета, чтобы зрители видели его лицо. В смысле, они считали, что это кощунство, если показать искаженный образ Магомета. Друзья, а христиане не посчитали это кощунством, и они сделали такой фильм. Это очень плохо. Друзья, следующее, что хочу сказать о видео, это видео воспитывает в человеке нецеломудрие. Это определенно, друзья, воспитывает нецеломудрие. Почти в каждый фильм вкрапливаются элементы, связанные с нецеломудрием. Это так устроено. Возьмите любой роман, возьмите любой фильм. Если там отсутствует сюжет, скажем, любовных каких-то вот событий, друзья, это считается плохо. В христианские фильмы, которые создаются, туда тоже вкрапливаются эти элементы. И таким образом, кто-то посмотрел фильм «Кама грядеш» или «Куда идешь», оказывается, там вот любили друг друга и обнимались, и целовались до брака, и даже апостол Петр их благословлял своим крестным знамением. Вот такие вот вещи. Одна мамочка мне говорит, ну, у нее дочь переписывалась с неверующим человеком, и когда я начал этому мешать, она мне говорит, ну, а что вот, Кама грядеш, там же она спасла своего суженого, который неверующий был, там воин какой-то. И вот и у моей дочери точно так получится. Друзья, у ее дочери так не получилось. Ее дочь отлучили за блуд с этим человеком. Я был однажды в Харькове на библейских курсах с одним братом. И вот нам там рассказывали, ну бывает же хороший, бывает, здесь такой фильм появился, он сильно хороший, он такой полезный, он так учит правильно жить и любить супругам друг друга и так дальше. Ну я так, я не видел, а если не видел, старался много не высказывать. Однажды мы в одном доме ночевали, и брат начал нас уговаривать, братья, ну давайте я вам покажу, вот вы видите, я уверен, вам понравится. И мы согласились. Это, кстати, второй случай, когда я смотрел видео. И мы согласились посмотреть с тем, чтобы иметь представление о самом лучшем фильме, который в то время был в Харьковской области. Друзья, мы посмотрели. Возможно, кто-то из вас знаком с этим фильмом. Это как юноша, девушка, верующие, члены церкви, любили друг друга, потом поженились, потом он погиб в автокатастрофе, и как его жена справилась с депрессией. Вот это сюжет фильма. Мы этот фильм посмотрели. Сюжет замечательный. Но в этом фильме отмечено, что они до брака обнимались и целовались, и даже был такой момент, они катались на лодочке, и вдруг он ее начинает обнимать, они ложатся вниз лодки, а следующий потом темно, и следующий кадр, она уже в положении, он прослушивает там биение ребенка и все такое. То есть я посмотрел, я настолько мне стало страшно, что это смотрит молодежь, это воспитание. Друзья, это воспитание. И несмотря на то, что это считался лучший христианский фильм, я уверен, что Дух Святой этот фильм не придумал. Этот фильм придумал кто-то другой, который хочет разрушать церкви и который цель – украсть, убить и погубить. И, кстати, друзья, после этого фильма очень многие молодежь говорили, дружить до брака, ничего в этом страшного нет, и даже если немножко там друг до друга дотронуться, это тоже не очень страшно. Друзья, это воспитание. Библия этому не учит. Библия учит совсем другому. Что еще, друзья, хочу сказать? Это по поводу того, что, в общем-то, забегая чуть-чуть наперед, так мне удобнее. Я очень многих беседовал с молодежью и в лагерях, и в церквях, и на молодежных. Очень многие исповедуются. Друзья, я вот вас, родителей, пожилых людей, или относительно молодых еще, или пожилых, хочу уверить, что там, где в доме стоит видеомагнитофон, там смотрят не только христианские фильмы. Это совершенно точно. Там смотрят не только христианские фильмы. Очень часто, думаю, больше, чем 50%, может быть, 70% или 80%, дети просматривают сексуальные фильмы. Они находят кассеты в школе, в любом другом месте. Они могут купить. Подошел к киоску, выбор громадный. Заплатил, взял и посмотрит. Друзья, он посмотрит это тогда, когда вы будете сидеть на членском собрании. Потому что во время членского собрания дети дома. И когда церковь очищения проходит, дети тоже дома. И совсем нетрудно вставить кассету, потому что все на месте. Магнитофоны, телевизор, все здесь. Вставить кассету и посмотреть. И я вам скажу, друзья, их это интересует больше, чем история Соломона или Моисея. И поэтому они посмотрят. И, может быть, они второй раз смотреть не будут, потому что испугаются. Но то, что они увидят, этого им хватит на всю жизнь. На всю жизнь. Поэтому, братья и сестры, так понимаю, что если мы хотим, чтобы наших детей сохранить от осквернения, то эту технику в доме иметь не нужно. Почему я сказал... забежал наперед, потому что думаю, что многие из нас мыслят так. Я фильмы не смотрю, и даже христианские, и не буду смотреть. У меня только документальная съемка. И все. Браки, ну и так дальше. Братья и сестры, я по этому поводу вот что хочу сказать о документальных фильмах. Ну, мне братья разрешили чуть-чуть задержать, потому что я точно знал, что я, в смысле время, что я не успею в отведенное мне время. О документальных фильмах, братья и сестры. Документальный фильм, он очень четко фиксирует отрицательные моменты, которые мы не замечаем. Мы не замечаем, замечает камера. Мы не замечаем тех людей, кто молится с открытыми глазами, потому что мы закрываем глаза. Мы не замечаем, как на молитве себя ведут дети. Мы не замечаем, как на молитве себя ведет пресвитер или, скажем, человек, который сидит у дверей. Это все замечает камера. Я вам расскажу маленькую историю. Однажды молодежь собрались смотреть фильм, документальный. Провожали в Америку в одной церкви людей. И они попросили заснять. Ну, они засняли, оставили дубликат и увезли кассету в Америку на память. И вы знаете, я захожу в комнату, в темную комнату, я там оказался. Я эту историю с этими проводами знал. Ну, в смысле, это были мои друзья, которые уезжали в Америку. А кто заснял, друзья, простите, кто смотрел? Это молодежь нашей церкви, моей церкви. Так что я эту историю не придумываю. Это было 10 лет назад. Я захожу в темную комнату и слышу, молодежь смеется, настолько сильно смеется. Я думаю, что ж там смеется? Я ж не знал, что они смотрят. Зашел, смотрю, все сидят. И кто на земле, кто как. Человек 50 сидят и смеются. С чего они смеются? Они смеются, как проходит у нас богослужение. Идет молитва. Значит, видеосъемщик снимает пресвитера и всех молящихся. И вот, ну, кто-то усердно молится, и так вот глаза закрыл, и так. Это даже вызывало у молодежи смех, потому что они уже пошла волна смеяться. А откуда началось? Значит, идет молитва, и пресвитер молится, и когда кто-то начинает молиться, он открывает один глаз и смотрит, кто молится. Братья и сестры, ну так бывает, я тоже пресвитер, я вам признаюсь, так бывает. Когда мы слышим незнакомый голос, мы подсмотрим, кто это молится. Или грешник зашел, или в соседней церкви. И вот пресвитер открывает один глаз и смотрит. Потом открывает другой глаз на другого молящегося. Это вызывало настолько смех. Ну и мне немножко стало смешно, братья и сестры. Вот. И потом другие моменты я вам рассказывать не буду, потому что и у вас это будет вызывать улыбку. Друзья, камера замечает все, все замечает. И потом смотреть, и, ну потом каялись, конечно, что смеялись, потом каялись. И вот здесь я убедился, насколько это плохо, вот так вот заснять служение или что-то еще. Вот, бракосочетание. Как жених невесте, как он ее за руку держит, как что-то еще, все, 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 какое у нее декольте, как она идет, как он ее на руки поднял, все, все, друзья. Один очень опытный специалист по видеосъемкам рассказывал, он снимал браки, его приглашали, да, он верующий, но он много лет проработал в системе телевидения. И поэтому, как крупного специалиста-съемщика, его приглашали. И он признался, он говорит, я снимал много браков, и потом я их просматривал, и у меня это разложило меня. Меня это разложило, в смысле целомудрия. Говорит, я по видеофильму вижу то, что я не вижу на браке, то, что я не вижу даже когда я снимаю, я потом это вижу в фильме. И он раскаялся и выбросил всю свою аппаратуру. Он говорит, я боюсь, что это меня вообще приведет к какому-нибудь греху. И выбросил всю свою аппаратуру. Друзья, это говорит о том, что видео влияет на дух. Влияет на дух. Друзья, в книге «Числа», кажется, в 10 главе, вы это можете дома посмотреть, там написано, что о нитях из голубой шерсти, и там написано, чтобы мы не ходили вслед сердца нашего и очей наших, которые влекут нас к любодейству. То есть, я мысль хочу выделить, что влечет к любодейству? Очи и сердце. Сначала увидел движущую картинку, и это все вселяется в сердце, появляются плохие мысли, и человек начинает делать грех. Друзья, это очень сильно и пагубно влияет на дух. Ну и еще, какую мысль я хотел бы здесь отметить, это то, что видео в доме, как я уже сказал, друзья, это я уже пришел к этому же моменту, который чуть сказал. Это страшное искушение для детей смотреть то, что им нравится. Боевики. Одна девушка пришла ко мне домой, она говорит, я сон потеряла. Дядя Коля, я уже неделю не сплю. Она посмотрела какой-то страшный боевик. У нее просто ушел сон. Я говорю, это очень страшно, тебе было страшно. Она говорит, вроде не так страшно, но я когда ложусь, вот эта вся жуть на меня нападает. Но это было просто, это, друзья, это было страшное сатанинское нападение на нее. И когда она раскаялась, и вот я просил, чтобы Бог защитил, освободил ее от этих влияния злых духов, она первую ночь спала спокойно после просмотра этого боевика. Кто-то говорит, что то я предохранитель вытащу, и дети смотреть не будут. То они лучше нас разбираются, где найти другой предохранитель, как его включить. Лучше нас, взрослых. У нас уже мозги засыхают, а у них еще свежие. Они найдут, он подумает хорошо и полезет туда, куда ты спрятал предохранитель, хоть даже он его и не видел, и вставит, и будет все равно смотреть. Братья и сестры, присутствие видео в доме – это соблазн для других. Мой верующий сосед скажет, у него есть, и пусть будет и у меня. Я буду всем говорить, я смотрю только документально, братья и сестры, я только свадьбы смотрю и богослужения. Друзья, мой сосед верующий поставит у себя видео, но он будет смотреть все, все, и отвечать за него буду я. Отвечать буду я. И также дети, они говорят, папа, почему у них можно, а у нас нельзя? Друзья, и последнее, что здесь я хочу сказать, это нарушение благовения в церкви. Когда возле кафедры идет съемка, когда в проходах, вот люди ходят и без разрешения. Кстати, друзья, вам скажу, друзья, я не политик, но вообще нарушение прав человека снимать меня без моего разрешения. И в некоторых странах это преследуется по закону. Да, в Америке, да, но я, да. Друзья, это неправильно. Когда я сижу в рядах, а ко мне подходит и снимает, и у меня даже разрешения не спросил. Я в одном месте сочитывал брак, вот так стою за кафедрой, он подошел ко мне, ну, бессовестный фоторепортер, подошел и с одного метра наставил меня, вот в меня эту видеокамеру и снимает. Я ему говорю, убери сейчас же эту машинку, вон там встань, вот от дверей. Он пошел, стал возле дверей. Я не стал его совсем выгонять, чтобы на меня сильно не обиделся народ. Вот, и жених с невестой. Но, в общем-то, друзья, это нарушает благоговение в церкви. И информационную мысль хочу сказать. Друзья, в 93-м году перед совещанием, перед съездом в Туле, совещание Совета Церквей, приняли решение, чтобы в церквах братства не иметь видеозаписывающей и производящей аппаратуры. Если где-то может возникнуть чрезвычайная ситуация, исключительная ситуация, что нужно съемку сделать, видео, и это понятно будет, что нужно, то это можно сделать при разрешении церковного совета. Но что может являться исключительным случаем? Друзья, ну скажем, кто-то умер у вас, и все родственники находятся в России или на Украине, не смогли приехать, чтобы успеть на похороны, и просят, или еще как-то, и братья церковного совета рассуждают и решили, ну давай разрешим. И разрешить. Но здесь нужно определиться так, чтобы не было никаких помех служению и ни нарушения благоговения в церкви, чтобы не было. Чтобы не было. Друзья, и то это не разрешение, что ну давай вот так вот делать. Друзья, это просто рассуждение в совете церквей. Ну, о каких-то вот таких экстремальных обстоятельствах. Братья и сестры, мы сейчас с вами помолимся. Видимо, мы одну молитву совершим, стоя. Какой текст Писания хочу предложить для молитвы? В послании к Колоссянам написано, «Все, что вы не делаете, словом или делом, все делайте от души, как для Господа, а не для человека». И другой текст, «Все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Хочешь ли ты сделать видеосъемку? Если ты готов это сделать во имя Господа Иисуса Христа, и ты уверен, что Он вас одобрит, то ну, тогда уже будешь делать с разрешения церковного совета. Вот. Друзья, ко мне некоторые подходят и очень обижаются. Вы уже запретили фотографировать, это неправильно и так дальше. Друзья, я не запретил. Даже я не запретил фотографировать вот с этого места. Но только согласуйтесь с пресвитером. Это неправильно, когда девочка из рядов встает, проходит сюда и фотографирует проповедника. Или, скажем, какой-нибудь брат подходит. Но если ей пресвитер разрешил, то она имеет на это право. Но если не разрешил, такого не должно, друзья, чтобы вспышки здесь мелькали и все прочее. Или откуда ни возьмись, появлялась видеокамера. Друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы в сердце не появилось какого-то противления, а чтобы мы правильно поняли. Дорожишь духовным здоровьем своих детей. Хочешь, чтобы твои дети были верующими. Хочешь, чтобы в семьях ваших детей не было разврата. Друзья, в семьях бывает разврат между мужем и женой. Если хочешь, чтобы не было разврата и благополучно жили твои дети, убери аппаратуру из своего дома. Если ребенок посмотрит где-то в школе, друзья, на нас этой ответственности не будет. А когда мы своими руками губим души наших детей, упаси Бог от этого. Пожалуйста. Пожалуйста, дополни.
Я еще хочу, братья, здесь чуть-чуть дополнить. Я читал техническую сторону, ну вот эти видеотеки. Значит, это светские специалисты признают, что кто хочет себе делать, ну типа архива на память, то они это не советуют делать. Видеокассеты через несколько лет они разрушаются. Вот это покрытие на них. Так что долгую память не создадите, если вы снимаете иные события. Фотографии вам много раз больше служат. Поэтому такой там был совет, особо не тратить. Они долго не просохраняются. И еще один момент хочу сравнить. Тем, которые каким-то образом оправдывают телевидение и видео. Значит, когда Самсон однажды посетил город Газу, встретился с блудницей, потом вышел, пошел по дороге, попадается ему лев навстречу, он это льва побеждает, потом возвращается опять через некоторое время, в трупе льва завелся мед. Помните, да? Он взял этого меда, поел. Это был Назарей Божий. А Назареем Божиим запрещалось даже прикасаться не только к трупам животным, а к трупам людей, но и к трупам животным. То есть Самсон, у него небольшая пошла линия падения. Он стал оскверняться. Так вот, хочу такую аллегорию сравнить, что труп, в данном случае льва, это телевизор. А мед – это новости в мире животных, интересный документальный фильм и так далее. Меда поели сладенького и осквернили свое священство новозаветное.
Помолимся, братья и сестры. Господь наш Отец Небесный, мы Тебя благодарим сердечно за то, что Ты дал нам милость быть верующими. И мы имеем от Тебя видение, что может быть в доме нашем, а что не должно быть, Господь. Помоги, чтобы мы только это соблюдали. Помоги беречь наши души и наш дух от осквернения, и дух, и души наших детей. Господь, чтобы в наших семьях все было здраво, чтобы вера наша формировалась на чтении Библии, чтобы семья наша сплочалась, жизнь в семье не возле видео, а вокруг Слова Твоего. Господь, просим Тебя, дай нам мудрость и решительность, чтобы принять правильное решение, Господь, чтобы дьявол не мог разрушать наши семьи, чтобы мы заботились о том, какие семьи будут у наших детей, как наши сыновья будут относиться к своим женам и наши дочери к своим мужьям. Прошу Тебя, благослови нас, Господи, быть мудрыми уже здесь, на земле. Аминь. Садитесь, друзья. Братья и сестры, следующее собрание, гостям объявление. Следующее собрание будет завтра в 7 часов вечера. Первый час назидания, второй час представания. Приглашаем, приходите. Сейчас будет членское собрание, не члены церкви должны будут пойти домой.